Глава 30. Мне следовало прислушаться к предостережению газеты, но, подобно драконьему глазу, Челия притягивала меня. Теперь я смотрел на нее иначе. Раньше я видел в ней сестру, красивую, конечно же, приятную взгляду, но знакомую. И вдруг будто увидел ее заново. Увидел, как облепляют бедра ткани и как вздымается над вырезом обнаженная кожа грудей. Как она убирает роскошные темные волосы с соблазнительного изгиба шеи. Мои пальцы отчаянно желали погладить манящую ложбинку горла, где лежало янтарное ожерелье. Заслышав шелест ее юбок и мягкий шорох туфель по мрамору, я страстно предвкушал ее появление. Но сильнее всего я чувствовал ее глаза, ее темные глаза, впивающиеся в меня. За нами следили. Аж я ничего не говорила, зато наблюдала с истребинной зоркостью. Отец тоже ничего не сказал, но часто заставлял меня сидеть с ним в библиотеке. Аганхан молчал, но брал меня на конные прогулки и истребинную охоту. Мэрио не проронил ни слова, но привлек меня к переписке с дальними ветвями нашего банка. И все наши слуги Анна, Джанна, Феррио и Сесия, а также многие другие – теперь оказывались всегда рядом, всегда в той же комнате, что и я, в том же саду, на той же улице. Казета с Ашьей придумали еще один способ отвлечь меня. В один прекрасный день они отправили меня в палаццо Сии Алеции, надеясь соблазнить чарами более подходящих особ. Там я на несколько часов попал в руки очень опытной и красивой девушки. Я бы мог сказать, что остался равнодушен к обнаженному телу, предложенному мне в ее покоях, перед мерцающим камином, но это была бы ложь. Я испытал голод, глубокий, как драконий глаз, и не уклонился от объятий. Но в момент нашего слияния, когда мы переплелись и прижались друг к другу, я заглянул ей в глаза. И там увидел холод более стылый и далекий, чем ветра над Чьелофриго, и отпрянул. Думаю, тогда я впервые заглянул за маску Фачиоскуру, и это была бы победа, если бы я сидел за доской. Вместо этого я почувствовал себя глупым чурбаном, незначительным и ненужным, и контраст был столь резким в сравнении с тем, как смотрела на меня Челия, что моя страсть погасла. Я вернулся в палаццо, еще сильнее желая Челию. Под постоянным надзором я пробовал оказаться вместе с ней более хитрыми способами. Предлагал угоститься бисквитами Этруаля, или выпить чая, или отправиться на прогулку со мной и ленивкой. Невинные чистые поступки, на которые прежде никто не обратил бы внимания, и которые теперь словно раздулись от интриги. Однако она игнорировала мои приглашения. Не отказывалась напрямую от бисквитов или чая, но и не проявляла интереса. Благодарила меня как слугу. Я хотел спросить, беседовал ли с ней Казета, или скорее Ашья, потому что каждый ее поступок, каждый взгляд, каждое слово были теперь исключительно корректными. Что до меня, я не мог не следить за Чилией всякий раз, когда она была поблизости. Она вышивала, читала и проводила время в банке, донимая клерков и нумерари. Она баловала ленивку и ворковала над ней, но интерес ко мне, казалось, утратила начисто. В сопровождении охраны мы посещали службы в Катреданте и внимали проповедям толстого Гарагацу о достоинствах умеренности. Тело было храмом Ама, и к нему следовало относиться с уважением, точно так же, как разум был храмом Аму, и его тоже нельзя было пачкать. Гарагаца наставлял нас проводить время с теми, кто возвышает наш разум, а не принижает его, точно так же, как следует искать пропитание, но не объедаться. Я пытался поймать взгляд Челии, надеялся хотя бы увидеть ее вскинутую бровь, свидетельство мрачной иронии. Как же столь порочный человек смеет рассуждать о храме тела? Но она ни разу не повернула голову и не отвела глаза от священника, пока тот жег благовоние и молился о прощении. Мне начало казаться, будто меня не существует. Неужели я обидел ее? Неужели мне померещился тот миг нашего единения? Неужели в действительности я накинулся на нее, а она, подобно хамелеону, подыгрывала мне, играла в фачо-скуро, пока не смогла сбежать? Но нет же. Когда наши взгляды встретились, в ее глазах я видел желание. И ее тело, едва ли оно могло солгать. Я хотел ее. Я почувствовал ее ответ, ощутил ускорившееся дыхание, увидел разомкнувшиеся губы. Каждую ночь эти вопросы теснились в моих мыслях, такие назойливые, что я забыл даже драконий глаз и его песни сирены. Во сне я видел Челию. Снилось, что она входит в мою комнату и сдергивает с меня одеяло. Задирает ночную рубашку, чтобы продемонстрировать свое лоно, а потом со смехом говорит: «Давика, почему ты до сих пор в ночном белье?» И я со стоном просыпался, мокрый от меда Калибы. Я так часто видел ее во сне, что уже боялся засыпать. Лежал в темноте, представляя, как она лежит в своей постели на другом конце палаццо. Как я крадусь по темным коридорам к ее комнатам. Я зашел так далеко, что однажды ночью действительно выбрался, крадучись из своих покоев, и отправился бы к ней, чтобы потребовать объяснения ее холодности, но в темных залах почувствовал затаившееся присутствие. Казетта прятался в тенях. Охранял путь к Челии. Я чувствовал его. Слышал его дыхание. Поэтому я пошел на кухню, будто бы за едой, хотя был слишком легко одет для такого холода. Так что Казетта наверняка с легкостью раскусил мое притворство. А когда вернулся в постель, Челия продолжала донимать меня. Мои дни стали серыми, как зимние облака, как туманы, затянувшие улицы на Волы. Я скучал по Челии. Без нее не мог избавиться от чувства одиночества, словно фата печали, положив руки мне на плечи, нашептывала на ухо слова отчаяния. Чтобы избавиться от этой тяготы, я катался на пеньке по студеным холмам под темными облаками. Поля были убраны, промозглые туманы висели над спящей бурой землей, и все это соответствовало моему настроению. Я пытался играть в карталиджи с друзьями, что еще остались, верным Антоно, Николетто и Бинетто. Но игра казалась пустой без других участников, как бы мы ни делали вид, что нас все устраивает. Пропавший Джованни, мертвый Пьеро, сбежавший Дюмон и Чьерко, отсутствующая Челия. Мы словно играли с призраками. Челия была большей частью меня, чем казалось ранее. И вот она сбросила меня, как сбрасывают парусную оснастку, чтобы спасти судно в шторм. Оставила Давика тонуть, а сама уплыла по течению. Пребывая в кромешном отчаянии, однажды вечером я ужинал с семьей. Супы с ароматными зимними приправами, сдобренные специями горячие вина – низкого качества, но согревающие и успокаивающие. Я больше не смотрел на сидевшую напротив Челию, больше не пытался прочесть выражение ее лица или поймать взгляд, рассмешить ее или налить ей чай. И вдруг я почувствовал это. Палец ноги под столом. Палец, гладивший мою ногу. От изумления я едва не подпрыгнул и вместо этого так закашлялся, что аж я, отец Аганхан и Казетта удивленно посмотрели на меня. Палец отпрянул. Я постучал себя по груди и извинился. Снова сел на место. Разговор возобновился. Палец вернулся. От его прикосновения по ногам побежали мурашки, и я покраснел. Я глотнул горячего супа и принялся обмахиваться, делая вид, что причина в этом. Тем временем Челия рассказывала, что читала философию королевы Эпеи Хуской, которую перевел и прислал ей в дар, кто бы мог подумать, Филиппо де Баско да Торре Амо. Она считает, что наше положение определяется тем, какими людьми мы себя окружаем. Вор не станет вором, если вокруг него не будет воров. «Аристократ не будет аристократом, если вокруг нет других аристократов». Аганхан рассмеялся.
«Вот точное описание календры».
Палец Челии скользнул по моей голени, воспламеняя ее. «Интересно, не потому ли Сиана Фурия такая?» — продолжила Челия. Отец поднял глаза.
«А какая она?» «Чудовище», — ответил я, изо всех сил пытаясь наслаждаться прикосновением чели и сохранять равнодушное лицо. «Фурия! Чудовище!» Казета фыркнул.
«Знавал я чудовище поужасней».
«Я думаю, что она окружена злом, но сама не злая», — сказала Чили.
«Вы бы изменили свое мнение, если бы увидели ее загоны для рабов», — заметил Аганхан.
«Почему она так вам не нравится?» — спросила Чили. Ее палец медленно двигался по моей ноге то вниз, то вверх, постепенно забираясь все выше. Я придвинул стул ближе к столу, высвободил ногу из туфли и тоже потянулся к ней.
«Как и говорит Давика, она чудовище». «Вы недостаточно видели, чтобы это знать», — возразил Казета. «Я видел достаточно», — твердо сказал Аганхан.
Я провел ногой по ноге Челии, но в ответ получил быстрый пинок, ее палец исчез. Я в смятении убрал ногу.
«Она убила своих братьев», — сказал я, пытаясь поддержать беседу.
«Быть может, они тоже были чудовищами». Челия посмотрела на меня через стол, и ее лицо абсолютно ничего не выражало. «В Наволе полно чудовищ». Уж не меня ли она имеет в виду?
«Если фурия чудовища, то она сама себя создала», — сказал я. «Своей изворотливостью».
Казетта рассмеялся.
«Чей Давико? Вы по-прежнему считаете, будто видите мир, и по-прежнему не можете отличить свет от тени».
«Чего я могу не знать про Сиану Фурию? Она целиком и полностью Чьяро. Она наслаждается своей чудовищностью».
Казета смирил меня взглядом. «Что, если я скажу, что она плакала, когда ей вернули останки братьев?»
«Я отвечу, что вы лжете». Он пожал плечами и вновь принялся за еду. «Ведь вы лжете, да?»
Казета покосился на отца, тот пожал плечами.
«Най, это правда?»
«Она плакала, потому что не могла их пытать», — предположил Аганхан.
«Но это она их убила», — сказала Челия. «Ведь так?» Ее палец вновь вернулся, ласкающий, игриво касающийся и исчезающий, так что я резко вдохнул, и Челия кинула на меня предостерегающий взгляд. Потом ее палец забрался еще выше, погладил мою ногу, тронул колено, раздвинул мне бедра. И все это время она продолжала болтать. Она была истинной маэстро Фачиоскуро. Она поддерживала разговор, распаляла меня, ела, передавала соль, пробовала суп и все это время играла в свою опасную игру. Она была артисткой. Я бы восхитился, если бы не был так занят.
«Все равно не верю, что Фурия плакала», — заявил я.
«Она такая, какая есть. Полностью Чьяро, не Соледа Скуро». Челия одарила меня разочарованным взглядом. «Чи Давико? Неужели ты не понимаешь? Она изображает чудовище, чтобы скрыть свою уязвимость. Лицо, которое она нам показывает, вовсе не принадлежит ей».
Мой отец фыркнул. «Я бы не заходил так далеко».
Однако Казетта кивал.
«В ваших словах кроется больше истины, чем вы думаете, сия Чили. Она плакала, когда ей вернули останки братьев, и это чувство было подлинным».
«Я слышал, она закатила бал», — возразил я, «и раздала сласти беднякам и бросила тела в реку без благословения и сожжения, чем обрекла души вечно бродить по земле».
«То, что вы слышали, может отличаться от того, что было на самом деле».
«Только не в ее случае», — твердо заявил я.
«А тот факт, что она плакала...»
«Я в это не верю».
«И все же я говорю вам, когда ей вернули тела братьев, она рыдала в своей спальне. Рыдала всю ночь напролет. То, что она показала миру, отличалось от того, что она показала самой себе».
«Вы не можете этого знать?» Сказал я, но в моей памяти внезапно всплыла ночь, когда мы убивали семью Авицы. Как тщательно я скрывал лицо, когда мертвецы падали на землю, и как потом блевал в ночной горшок.
«Могу, если кто-то шепнул мне на ухо», — говорил Казета. «Например, горничная, любовник, который любил задавать вопросы и дарил ей подарки, чтобы развязался язык. Сиана Фурия рыдала, словно у нее из груди вырывали сердце. А потом утром на ее лице не было ни следа слез, и она устроила праздник и бросила своих братьев в Ливию на корм бритворотам и отпраздновала собственное восхождение.
«Поэтому вы имеете с ней дело?» — спросила Челе. «Потому что она не так уж и плоха?» Отец пожал плечами.
«Она опасна, но разумна. Я вспомнил свои встречи с Фурией, и, должно быть, мое лицо сказало больше, чем губы, потому что отец добавил. Разумно по-своему. Она без колебаний примет меры для самозащиты, но у нее сильное чувство справедливости. Она выставляет себя более злобной, чем есть на самом деле».
«Тот спектакль с ее рабыней», — сказала Челия, — «за ужином, перед вступлением Давику. Девушка с отравленными ногтями, которую она кормила с рук».
«Действительно, ее оскорбление – проверка границ дозволенного». Отец пожал плечами. «Это все части целого. Увидев ее четко, вы поймете, как тщательно она культивирует свой образ. Страх – это оружие, и она хорошо им владеет, но это еще не вся Фурия».
«Но откуда тебе знать?» – спросил я. «Если кто-то постоянно притворяется кем-то другим, разве он им не становится?»
Аганхан кивнул. «Я согласен с вами, Давико. Если долго кем-то притворяться, граница между истинным я и мнимым стирается. Они становятся одним целым». «Это еще не вся Фурия», — сказал отец. «Она играет в свою игру, как и все мы. Но это еще не вся Фурия».
Палец Челии скользнул между моими бедрами, нащупывая, надавливая, заставляя меня сглотнуть. А потом она добралась до моего члена, принялась массировать его. Я приглушенно ахнул, глаза отца сузились. «Откуда тебе знать?» — снова спросил я. «Я ничего такого не вижу».
Темные глаза Челии сверкнули.
«Ай, Давико, просто ты не смотришь. Если хорошенько приглядеться, можно увидеть все».